всех верующих в Иисуса Христа я поздравляю с этим праздником. Несколько дней назад, кто был в воскресенье на богослужении, возможно, вы помните вот свидетельство нашего брата Николая Козловского, который рассказывал историю о том, как на работе сотрудник поздравил всех своих сотрудников с Рождеством, и он сказал: «Поздравляю с Рождеством Христовым». И одна женщина пришла в гнев и сказала: «Ну вот вы всегда к любому празднику свою религию притянете». И ее гнев можно понять, если понять ее мировоззрение, потому что вы знаете, что даже уже сегодня во многих странах Рождество – это просто праздник зимы, это зимний праздник. И многие даже считают, что в будущем, совсем скоро, этот праздник могут праздновать люди, представители совершенно разных религий. И мусульмане, и иудеи, и буддисты. Ну, потому что это праздник добра, это праздник мира, это праздник любви. И вот такое мировоззрение сегодня наступает в мире, что когда люди празднуют Рождество, сегодня уже даже не связывают Рождество именно с рождением Иисуса Христа. Как ни странно это не звучит. И поэтому даже мы, которые живем, считается, в христианской стране, мы нуждаемся в том, чтобы действительно знать смысл этого праздника, в чем его радость, в чем же этот мир, в чем же эта любовь, в чем же уникальность этого праздника. И, наверное, вы согласитесь со мной с тем, что вот человек, ну, быстро привыкает к чему-то хорошему или даже к чему-то плохому, или то, что вызывало у него восторг, проходит время, и он воспринимает это как что-то уже обычное. Ну, например, тот же научно-технический прогресс даже за 30-40 лет очень быстро продвинулся. И я вспоминаю, например, там, мобильная связь, мобильный телефон. Да, 30-40 лет назад не у каждого в квартире был телефон. Люди стояли в очередь на получение телефона. Я помню, как мы больше года стояли, и вот я в руках держал вот этот аппарат, я на него смотрел. У нас дома телефон. Сегодня спросите меня номер моего домашнего телефона, я не знаю. Я на самом деле не знаю номер своего домашнего телефона, потому что я им просто не пользуюсь. Сегодня мобильный телефон даже у самых маленьких детей. Сегодня даже если, не знаю, молодое поколение, если забрать у них мобильные телефоны, компьютеры, отключить интернет, не знаю, выживут ли они. 30-40 лет назад, если бы вы сказали о том, как это будет, люди бы сказали: ну это какая-то фантастика, этого не может быть. И мы воспринимаем это как просто обычные вещи, к которым мы давно уже привыкли. И что-то похожее, мне кажется, может происходить с праздником Рождества. Нам настолько знакома эта рождественская история, не правда ли, все детали. Из года в год мы рассказываем о Рождестве, мы поем песни, мы говорим про эту историю, и она может перестать нас удивлять, мы можем перестать восхищаться этой историей и воспринимать ее просто как какую-то обычную историю. Даже дети в воскресной школе, те, кто хотя бы там несколько лет посещает воскресную школу, я уверен, ответят на все вопросы рождественской викторины, самое сложное, все знают. И сегодня, наверное, нам снова нужно еще и еще раз вспоминать эту историю, чтобы удивляться, чтобы восхищаться тем, что произошло в ту ночь, потому что рождение Иисуса Христа – это то, что произошло, это что-то нелогичное. Во многом для нас непонятно, необъяснимо. И это было что-то уникальное. На самом деле это уникальное Рождество. Давайте сегодня еще раз посмотрим на некоторые тексты Библии, посмотрим, в чем же уникальность прихода Иисуса Христа в этот мир. У кого есть Библия, вы можете открыть, у кого нет, вы можете смотреть на экране. Это было уникальное рождение, такого никогда не было и не будет. Евангелист Матфей в 1 главе, 18 стихе говорит такие слова. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его с Марией, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Евангелист Матфей, начиная рассказ, рождественскую историю, начинает вот с такого факта, что Иисус был рожден уникальным способом, без вмешательства мужчины. Он был рожден от Святого Духа. Все мы понимаем и знаем, как рождаются дети, но родители, попробуйте ответить на этот вопрос вашего, например, 5-6-летнего ребенка, который подходит к вам и спрашивает: «Мама, папа, а расскажите мне, как я появился на свет?» Для многих родителей этот вопрос ставит их в тупик. Не потому, что они не знают как, но они просто не понимают, как это объяснить 5-летнему ребенку. И отсюда появляются истории типа «Айс принес», там «В капусте нашли» и многое другое. И вы знаете, что Евангелие не объясняет подробно, как вообще это может быть, как ребенок может родиться без вмешательства мужчины. Просто об этом сообщается как факт. Это вопрос веры. Потому что то, что знаем мы по сравнению с тем, что знает Бог, это просто невозможно себе представить. И в этом отношении мы, как маленькие дети, если бы даже Бог захотел нам попытаться это объяснить, то я думаю, что нам трудно было бы это понять с нашим ограниченным знанием. И поэтому это вопрос веры. Евангелие просто ставит нас перед фактом, что в это нужно поверить. И не секрет, что многие ученые не хотят принять евангельскую весть, и многие ученые не верят в непорочное зачатие Христа, потому что они говорят: мы, это невозможно объяснить. Даже, кстати, Лев Толстой, вы знаете, что с одной стороны он признавал важность учения Христа, и он говорил, что учение Христа очень важно для каждого человека, и тем не менее он не признавал божественность Иисуса Христа. Лев Толстой говорил: «Я не могу принять то, чего я не понимаю». Евангелист Лука, описывая евангельскую историю, он говорит о том, что когда ангел сообщил Марии эту весть, какой вопрос Мария задала ангелу? Кто помнит? А как это будет, когда я мужа не знаю? Женщина, согласитесь, что это очень логичный вопрос. Наверное, любая девушка задала бы такой вопрос ангелу. Как это будет, когда я мужа не знаю? По сути, Мария говорит ангелу: объясни. И что мы читаем? Что ангел провел с Марией семинар на тему зачатия от Святого Духа? Нет. Он просто сказал: Мария, вот так будет. И все. И больше ничего, без объяснений. Это был вопрос веры. И здесь, кстати, показана еще одна уникальная роль Духа Святого в спасении человека. Мы знаем из Библии, что Дух Святой принимал участие в сотворении этого мира. Дух Святой принимает участие в обращении человека к Богу. Христос в будущем был воскресен силой Духа Святого. И у Духа Святого была уникальная роль в рождении Иисуса Христа в этом мире. И в чем же уникальность этого рождения? Уникальность была именно только вот в этом моменте зачатия. Дальше сам процесс рождения был обычный, как и у всех детей. Рост Иисуса Христа в утробе матери или рост его как от младенца до взрослого человека был точно таким же, как и у других детей, он ничем не отличался. Но уникальным был сам момент, когда Бог соединил вот в этой первой клетке и Бога, и человека. Вот что было уникальным. И 2000 лет назад люди это не могли понять, мы сегодня это не сможем понять, и 100 лет после нас, если мир еще будет существовать, люди это понять не смогут. Это действительно чудо, это тайна. И многие люди сегодня говорят: ну какая разница, в принципе, был ли Иисус непорочно зачат или нет, главное, что вот он родился. А почему евангелисты заостряют на этом внимание? Да потому что без непорочного зачатия невозможно было бы прожить святую жизнь. Потому что удивительное рождение связано с удивительным планом спасения. Что именно Христос, будучи непорочным зачат, смог прожить совершенную жизнь и стать совершенной жертвой за наши грехи. Вот почему евангелисты заостряют внимание именно на этом моменте. Уже это делает Иисуса Христа уникальной личностью. Бога-человек невозможно сравнить ни с одним великим человеком, который был на земле. И уникальным было само пришествие Бога в этот мир, потому что вот этот момент, когда родился Иисус, мы говорим о том, что Бог посетил землю. И посмотрите, многие евангелисты, во-первых, говорят о том, что это была большая жертва со стороны Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Апостол Павел говорит, что Бог обнищал ради нас. И мы знаем, что Богу пришлось оставить славу небес. И прийти в этот мир греха – это была, ну, великая жертва. Но нас еще должно удивлять то, каким способом Бог пришел в этот мир. Как младенец. И это тоже удивляет. Нам понятна божественность Христа, когда мы видим, как Он проявляет ее, исцеляя людей, смиряя бурю, когда Ему подчиняются бесы. Но представить себе немощь и силу одновременно невозможно. Ребенок рос, ну, точно так же, как и все дети. Если бы это было в наше современное время, то родители бы меняли ему подгузники, памперсы. Мария кормила ребенка грудью. У него, как у ребенка, происходили все физиологические процессы, как происходит у всех детей. Все это было бы понятно, если бы этот ребенок, ну, просто был обыкновенным ребенком. Но когда мать делает, ну, вот эти обыкновенные вещи, которые она делает с детьми, и делает это в отношении Бога, это непонятно. Это понять невозможно. И поэтому апостол Павел, он и называет вот этот момент в истории Боговоплощения, это тайна. Все пророки, которые возвещали об этом моменте, никто из них не мог понять, что Мессия будет Богом. Библия говорит, что даже ангелы до определенного момента вообще не могли понять, как Бог будет спасать человека. И поэтому для нас это является тайной. И в Рождестве Христовом, в этом чуде, заложено еще одно чудо, которое состоится еще в будущем и произойдет с каждым верующим. Потому что ведь в этот момент истории Бог стал Бога-человеком навсегда. Апостол Павел говорит о тайне Рождества. Бог явился во плоти и дальше сообщает о том, что «и вознесся в славе». После своей смерти и воскресения Иисус вознесся на небо, но вознесся как Бога-человек. Сейчас Христос пребывает на небе как Бога-человек. И как Бога-человек Он останется таким навсегда. И это говорит о том, что и в будущем Бог совершит нечто удивительное с каждым верующим. Я прочту, апостол Павел говорит это в послании филиппийцам, такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». В будущем это будет возможно, потому что когда-то Бог сам стал Бога-человеком. Он сам принял это тело. И в будущем Бог преобразит наше тело точно так же, как Он преобразил тело Сына Божьего после воскресения. И это удивительное чудо, которое ожидает еще каждого верующего в будущем. Итак, уникальным было само рождение, которое мы не можем понять, которое нужно принять только верой. Уникальные были его родители. Да? Посмотрите на следующие стихи. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Эта рождественская история настолько уникальна и невероятна, что сегодня многие люди хотят эту историю немного рождественскую подправить и сказать, что ну, и мать была уникальной. Не только Иисус был рожден от Духа Святого, имел непорочное зачатие, но и Мария. И отсюда вы можете услышать даже такие слова, как «пресвятая» или «пречистая». И люди говорят, что она заступница. Если ты хочешь попросить что-то у Бога, тебе нужно прийти и сказать это Марии. А Мария, в свою очередь, передаст вашу просьбу к Богу. Вот так это все работает. На самом деле, и Иосиф, и Мария вместе с нами стоят в одном списке. Грешники, спасенные по благодати. В таком же самом списке. В чем же уникальность была родителей? Ну, во-первых, это была бедная семья. Иисус родился в уникальных условиях. Его положили в ясли, да, в кормушку животных. И уникальным была реакция Иосифа и Марии на эту весть. Подумайте. Библия не сообщает нам вот этот момент, когда Мария сообщила эту весть Иосифу. Мы не знаем, как это было. Но попробуйте себе представить, я не знаю. Приходит Иосиф с работы, и Мария говорит: «Иосиф, сядь. Я тебе скажу что-то очень важное. Я беременна». «Как? От кого?» «Иосиф, ты в это не поверишь, но от Духа Святого». Вы можете себе это представить? Они были обручены, но они еще не были мужем и женой. И Марии нужно было не только принять саму эту весть, но и сообщить ее Иосифу. И мы видим на реакцию Иосифа. По закону вот Ветхого Завета, вы знаете, Иосиф мог бы сделать так, что Марию бы побили камнями до смерти. У Иосифа не было доказательств измены Марии, только вот ее странная версия, ее беременность. Что делать Иосифу? И Иосиф, как муж, написано, праведный, он принимает решение просто отпустить Марию. Он не хочет быть ей судьей, у него нет доказательств ее измены, и, конечно же, поверить такую весть, но это очень странно, и он принимает решение отпустить Марию. Именно в этот самый момент нужно было, чтобы ему явился ангел. И точно так же, как и Марии, ангел сообщил: «Иосиф, это правда. То, что тебе сказала Мария, это правда. Она беременна от Святого Духа». И посмотрите, Иосиф, он просто принимает эту весть верой. Реакция Марии, подумайте, ведь любая женщина могла бы сказать: «Ну как? Ну как я это мужу объясню? Ну когда другие об этом узнают, ну кто в это поверит?» Мы читаем, что Мария принимает эту весть. Она не соглашается с тем, что говорит ангел, без объяснений. И вы знаете, я иногда думаю о том, что и в нашей жизни происходят какие-то события, и в Библии есть Божье обетование верующим, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И когда мы попадаем в какие-то тяжелые обстоятельства жизни, скажите, не правда ли, нам хотелось бы знать, может быть, как Иосифу и Марию, как это может быть? Как эти события Бог может обернуть к моему благу? Ну как это может быть? И вы знаете, что очень часто Бог не объясняет нам все эти события, которые происходят в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы просто поверили. Поверили в Его любовь, в Его мудрость. Что даже какое-то зло, даже какая-то беда, в Его руках Бог может сделать так, что даже это может обернуться во благо верующему человеку. И в какой-то ситуации мы иногда похожи на Иосифа и Марию, когда ангел сообщил им эту весть без разъяснений, нужно просто было принять, просто поверить. И точно порой так же и в нашей жизни нам трудно соединить какие-то события, которые происходят. И у нас есть обетование: любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, просто поверь. Просто поверь в Его мудрый план, в Его любовь, и это может у тебя утешить, и это может тебя успокоить. И, конечно же, самое главное, у этого ребенка была уникальная миссия. Изначально, родившись на земле, Бог знал, какая цель рождения этого ребенка. И посмотрите, евангелист Матфей об этом сообщает. Посмотрите на следующий стих, это 21 стих Евангелия от Матфея. «Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангел сообщает, от чего рождается Спаситель, что это будет Спаситель, но от чего он будет спасать людей. Ну, вот подумайте сегодня, например, мы можем подойти ко многим людям, спросить, верит ли он в Иисуса Христа. Если человек говорит, что верит, если бы сегодня многие люди честно спросили или сказали, скажи, а зачем тебе Иисус? То я уверен, что мы могли бы услышать, например, такие слова, когда человек бы сказал, ну, я хотел, чтобы он как-то помог улучшить мое материальное состояние, благословение в семье хочу, хочу, чтобы у меня были дети здоровые, хочу, чтобы Бог защищал меня от бед и от зла. Вот все, что связано с таким понятием, как счастье, то многие люди могли бы сказать, ну, я хочу, чтобы Иисус сделал меня счастливым. И точно так же в первом веке. Сказать просто, что родился Спаситель, ведь многие ожидали кого, какого Спасителя? Ожидали Мессию, который избавит людей от нищеты, который восстановит справедливость. Люди ожидали политического лидера, реформатора, который поднимет восстание, который свергнет римскую власть. Вот какого Спасителя ожидали. И поэтому ангел уточняет. И он говорит, да, родится Спаситель, но он будет сфокусирован на спасении от грехов. И сегодня мы можем подумать, посмотрите на наш мир, сколько в мире болезней, нищеты, несправедливости, бедности, терроризм, пьянство, наркомания, военные конфликты. И кто-то может сказать, ну почему Бог не может избавить мир от всего этого? Ведь это захватило не просто какую-то отдельную страну, это мы можем наблюдать везде. Почему именно от грехов? И мы знаем ответ. Потому что причина всех остальных грехов нашего общества, болезни общества, является грех человека. Он находится в сердце человека. Да потому что Иисус пришел решить проблему, которую никто не может решить. Спасти людей от его грехов. А потому что другого пути нету. И помните молитву Христа уже в Гефсиманском саду, когда в борении он говорил: «Отец, если возможно, доминует меня чаша сия». Страшно было. И Иисус говорит: «Отец, ну если у тебя есть какой-то другой путь, чтобы мне не идти на крест, сделай так, спаси людей». И понимая, что другого пути нету, он говорит: «Впрочем, не как я хочу, но как ты». И это говорит о том, что если бы был хоть другой один путь спасения людей от грехов, не надо было рождаться Иисусу Христу в этот мир. И раз он родился, это говорит о том, что кроме него никто больше не может спасти людей от грехов. Если бы человек мог сам как-то оправдаться перед Богом, если бы нас могла спасти какая-то религия, какая-то философия или какие-то другие учителя, не знаю, там Будда, Кришна, Мухаммед, тогда Христу не нужно было рождаться в этот мир. И в своей молитве в Гефсиманском саду он так и говорил отцу: «Если возможно». Невозможно. И поэтому он добровольно пошел на крест. И вы знаете, подобно тому, как, ну, говорят, бриллианты демонстрируют на фоне черного бархата, чтобы подчеркнуть красоту, драгоценность бриллиантов. Мне кажется, точно так же увидеть уникальность этого подарка рождения Христа в этот мир. А это действительно, это подарок небес. Увидеть уникальность этого подарка можно только на фоне греха. На фоне того, насколько грех разрушителен и какие последствия греха. И вы знаете, что Иисус в Евангелии очень часто говорил об аде. Может быть, для кого-то это будет какая-то неожиданная новость. Иисус говорил об аде. Он не уходил от этой темы. И некоторые его слова, они просто ошеломляют. Посмотрите, что сказал Иисус Христос. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Вы знаете, о чем говорит Иисус Христос? Божий Сын, Святой, который не может солгать, Он говорит, если человек не покается, если человек здесь на земле не примирится с Богом, он будет проводить вечность в аду. Это говорит Иисус Христос. И мне хотелось бы, чтобы сегодня вы услышали об этом на Рождество. И только понимая это, мы понимаем, что Иисус пришел спасти нас не от одиночества, не от депрессии, не от нищеты, не от болезней, а от того, чтобы мы не погибли на вечной муке в аду. Вот в чем уникальность этого подарка. И, конечно же, все это говорит об уникальной любви Бога к человеку. Этого ничего бы не было, если бы Бог не был любящим и милосердным. Апостол Павел говорит об этом. Я хочу прочесть еще одни стихи из послания к Римлянам, 5 главе. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И вы знаете, можно сказать, что любовь стала стартером, который запустила весь механизм Рождества. Если бы не любовь Бога, то не было бы такого праздника Рождества Христова. Попробуйте себе представить, загляните в эту пещеру, в этот сарай, в этот хлев, где в яслях лежит младенец среди соломы и навоза. И этот младенец является Богом. Почему он допустил такого? Когда он пришел сюда, на эту землю, Евангелие говорит, что для него больше не нашлось места. Почему Бог пошел на это? Ответ – любовь. Загляните в мастерскую плотника Иосифа. Посмотрите на долговязого юношу, который подметает древесные опилки, от дуновения которого по небу рассыпались миллионы звездной пыли, миллионы звезд. Почему он пошел на это? Любовь. И мы знаем, что в истории были случаи, когда люди действительно могли пожертвовать своей жизнью за какого-то хорошего человека, даже за идею, за своего ребенка, за благодетеля. Но Павел говорит, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот кому проявлена любовь. И поэтому смерть Христа на кресте – это было величайшим проявлением любви. Это было доказательством, это было кульминацией того, что Бог действительно любящий. Если бы сегодня человек сказал, ну как я могу поверить, что Бог действительно любящий? Апостол Павел бы сказал, посмотри на крест. Крест стал доказательством любви к Богу человеку. И сегодня большинство песен, которые написаны в мире, это, ну если взять по темам как-то их собрать, я думаю, что большинство песен – это песни про любовь. Но мир такой любви не знает. И Рождество – это и есть великая весть о любящем Боге, который пожертвовал всем для спасения людей. И последний стих, который хотел бы вам привести из Библии, он написан также в послании к Римлянам, очень короткий стих. Смотрите. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется», говорит апостол Павел. Один художник, он написал картину с таким рождественским сюжетом, интересная картина. В центре картины просто деревья и дорога. И где-то в углу едва различимы путники – Иосиф, Мария и ослик. И картину он назвал так – «Увидеть великое в малом». И на самом деле в тот момент, когда Иосиф и Мария двигались в Вифлеем, никто, наверное, не видел в этом событии то, что мир приближается, ну, к величайшему моменту в истории, когда Бог посетит землю, когда на земле появится Бога-человек. Никто даже себе не мог это себе представить. Это было что-то малое, и трудно было в этом малом увидеть великое, что делает Бог. И мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас в этом малом стихе мог увидеть великое обещание Бога. При том, что это обещание Бога касается каждого человека, всякий. Никто не находится за бортом Божьей любви. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. В этом малом стихе великое обещание каждому человеку. Вы знаете, ровно две недели назад у меня умер отец. Так получалось, что в течение своей жизни он даже ничего о Боге никогда и слышать не хотел. Даже не хотел разговаривать со мной на эту тему. Но так получилось, что вот последние три месяца мы жили вместе, и у нас эти беседы, они были. Я показал ему фильм «Иисус», мы один раз, второй раз беседовали. И, наверное, последняя беседа произошла, может быть, дня четыре до смерти, когда в конце беседы отец помолился и сказал: «Господи, прости мне мои грехи». Я спросил: «А за что ты просил прощения? За какие грехи?» И он говорит: «Ну, за всю свою жизнь». Я не могу заглянуть в сердце его. Конечно же, Бог будет принимать решение и судить, насколько эти слова были искренни, с пониманием того, что он говорил. Но мы читаем в Евангелии, где написано, что всякий, кто призовет имя Господне, он спасется. Всякий. Слово «всякий» включает сюда и тебя, тот, кто находится здесь. Ты тоже не исключен из объекта Божьей любви. И сегодня я хотел бы спросить тебя, зачем искушать Бога? Зачем рисковать своей жизнью? Зачем откладывать это на потом? Если сегодня можно обратиться к Богу и сказать: «Господи, прости мне мои грехи». Если сегодня можно вспомнить о всей своей жизни и, прося у Бога прощения, попросить прощения за всю свою жизнь. Всякий, призывающий имя Господне, спасется. Когда мы будем молиться, призовите имя Господа. Скажите, что вы верите, что вы каетесь, что вы принимаете эту жертву Иисуса Христа за свои грехи. Это великое обещание Бога. И дано оно каждому раскающемуся грешнику. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Давайте помолимся. Давайте призовем имя Бога.